Константин Вайт. Анулет. Книга седьмая. Война. Глава первая. Прошло 3 месяца с момента моего перевода в кадетское училище. И, с одной стороны, это были тяжелые месяцы. Ранний подъем, постоянная учеба и муштра, выезды, практические занятия на море. С другой стороны, я ощутил, что мне стало легче. То напряжение, что сковывало меня последнее время, пропало. Как это ни удивительно, но я отдохнул морально. В училище все было просто. Не надо думать. Все решения принимаются за тебя, а твое дело — просто выполнять поставленные задачи, какими бы они тупыми ни были. Так что я и плац подметал, и плавал в бассейне без воды, и бегал в гору с грузом, и даже несколько раз выходил в море. Сегодня мы сдали последний экзамен, закрыв первый курс. Собрались группой столовой. Грищенко зашел к нам. Ему было достаточно разок кашлянуть, чтобы гул голосов мгновенно умолк.
«Что же, кадеты, поздравляю вас с окончанием первого курса», произнес Иван в полной тишине, внимательно глядя на собравшихся. «Впереди у вас 2 месяца каникул. Но прошу не забывать, что в любой момент вы можете понадобиться своей стране и, несмотря на отпуск, обязаны явиться по первому требованию. Так что телефоны не отключать и держать их под рукой. Всем ясно?»
Он внимательно обвел взглядом собравшихся.
«Разрешаю отдыхать».
Дав такую команду напоследок, Грищенко покинул столовую. Мы с Кулагиным и еще 2 ребятами с нашего курса сидели за столом и ужинали. Сегодня повара расстарались. На каждого кадета даже выделили по кусочку торта. Хотя сам ужин был обычным. Не слишком вкусным, но сытным.
«Какие планы?» — обратился ко мне Артур.
«Не знаю», — пожал я плечами. «Каникулы как-то слишком неожиданно наступили. Еще вчера я старательно готовился к последнему экзамену, который мы сегодня сдавали, а тут раз — и каникулы. Поживу недельку в Санкт-Петербурге, а потом, наверное, в Екатеринодар или, может, даже на море съезжу. А ты что решил?» Я предлагал Кулагину остановиться у меня на 2 дней. Артур из небогатой семьи. Его родной дом находился где-то под Мурманском, и своего жилья в Санкт-Петербурге не имелось.
«Пожалуй...» Артур сделал небольшую паузу для поддержания интриги.
«Приму твое предложение и остановлюсь в твоем особняке».
«Скажи честно», — улыбнулся я. «В первую очередь тебя интересует Афродита?»
«Ну...» — он смутился.
«Есть такое».
За последние месяцы у нас было всего 3 выходных, и Артур все выходные гулял с Афродитой. Если первый раз они взяли меня с собой, то потом предпочитали общаться наедине. Похоже, он влюбился в девушку не по-детски. В принципе, могу понять. Уж очень впечатлили парня умения, которые Афродита продемонстрировала во время наших вылазок в прорывы. На нашем счету было уже 3 закрытых прорыва. Не могу сказать, что было легко, но мы справлялись. Все-таки отряд подобрался боевой. Один Грищенко чего стоит со своей стихийной магией. Да и Артур старался. Тем более у него был мощный стимул в виде Афродиты, перед которой парень красовался, правда, нередко с риском для жизни.
«Тогда сейчас собираем вещи и выдвигаемся. Не хочу здесь даже лишнюю минуту оставаться».
Артур поднялся, отодвинув тарелку, которую опустошил лишь наполовину.
«Ты тоже не задерживайся. Вечером ребята собираются в баре у боцмана. Пойдешь?»
«Конечно», — не стал отказываться я. Быстро собрав вещи, мы с Кулагиным вышли за ворота кадетского училища.
«Наконец-то!»
— раздался крик, и на моей шее повисла Афродита.
«Я уже целых полчаса вас жду! Внутрь меня не пустили!»
«Здравствуйте, Афродита!»
— слегка поклонился ей Кулагин.
«Идемте!»
— слегка кивнув ему, девушка схватила нас обоих под руки и повела к машине, что стояла неподалеку.
«Ты же остановишься у нас, Артур?»
Обратилась она к моему приятелю, когда мы уже сели в машину.
«Если вас не стеснит мое общество...»
«Не стеснит», — ответила Афродита. «Тогда едем домой».
Через полчаса мы остановились у моего особняка,
и, выгрузив сумки, разошлись по комнатам. Стоило мне начать раскладывать вещи, как без стука объявилась Афродита.
«Ты снова сам этим занимаешься?»
Она возмущенно застыла посреди комнаты.
«Для этого есть слуги!»
«Не хотелось бы, чтобы молодые девушки раскладывали по полкам мои трусы и носки».
«Это их работа!»
Афродита прошлась по комнате и села в кресло.
«Балуешь ты, девчонок? Они и так тут дурью по большей части маются!»
За эти месяцы Афродита сильно изменилась. Я бы сказал, повзрослела. Если раньше она была маленькой взбалмошной девочкой, то теперь превратилась в уверенную в себе леди. Иногда, я бы даже сказал, появлялась зрелая женщина. Честно признаться, мне ее прежний образ нравился больше. Тем более тогда я ощущал себя рядом с Афродитой старшим и более мудрым. Теперь же все стало скорее наоборот.
«Моя комната, мой дом, мои правила», — спокойным тоном ответил я и, отвернувшись от фыркнувшей девушки, продолжил раскладывать свои вещи.
«Нам пора пожениться»,
— произнесла она мне в спину, как будто говорила о чем-то обыденном.
«Грядет война, всякое может случиться. Род Шуваловых не должен угаснуть». «А как же слова Борея, что если я погибну, то и ты умрешь?»
Я, нахмурившись, посмотрел на нее. «Вот надо же испортить такой замечательный вечер. Только разговоров о моей возможной смерти мне не хватало».
«Не совсем так. Если ты будешь умирать, я могу отдать тебе свою жизненную силу, чтобы спасти. Но если меня рядом не будет, я останусь в живых. Или если твои раны будут слишком сильны...»
«Я как бы не планирую в ближайшее время умирать», —
я покачал головой.
«К тому же, если мне предстоит опасное дело, ты же наверняка пойдешь со мной?»
«Да»,
— кивнула Афродита.
«Я не оставлю тебя одного перед лицом опасности».
«Так, и зачем нам жениться, тем более так срочно?»
«Я бы не спешил. К тому же, в дальнейшем я все-таки планирую жениться по любви. Тогда ты станешь моей второй женой».
«Мысль, конечно, здравая», — усмехнулась девушка. «Но ждать неизвестно сколько лет я не намерена. Тем более ты свалил на меня дела своего рода, а я, по сути, пока никто. В общем, или ты женишься на мне в ближайшее время, или сам занимайся своими делами».
Топнув ножкой, закончила она.
«Ты ставишь мне ультиматум?»
Я обернулся и с любопытством уставился на Афродиту, которая сейчас корчила из себя обиженную девочку.
«Мне не нравится такой подход. Не люблю требования и выкручивание рук. Я думал, что мы с тобой оба взрослые люди, и ты не будешь опускаться до манипуляций».
Я с укором посмотрел на нее. Афродита отвела взгляд и начала рассматривать свои туфли.
«Да, я обещал Борею, что не брошу тебя и буду помогать адаптироваться в этом мире. Но я смотрю, период адаптации вполне успешно пройден, и ты уже способна жить самостоятельно. Думаю, я могу выделить себе средства и отпустить свободное плавание. Так что...»
Я развел руками и широко улыбнулся.
«Можешь быть свободна».
Афродита стояла молча, переваривая мой монолог. Вот иногда она взрослая, зрелая женщина, а сейчас явно погорячилась и, похоже, уже понимает это. Спускать такие вещи я был не намерен, так что, усевшись за стол, просто начал перебирать бумаги, которыми он был завален. Несмотря на то, что управлением рода Шуваловых занималось сразу три человека, моя подпись по-прежнему требовалась на большинстве важных документов, с которыми мне надо было ознакомиться, да еще и понять, о чем они.
«Прости», — отмерла Афродита и, подойдя ко мне, обняла со спины. «Не знаю, что на меня нашло. Я не хотела ставить тебе ультиматум, но ты не прислушиваешься к доводам разума».
«Сядь», — я указал рукой на кресло напротив стола.
«Это доводы твоего разума. Ко мне они не имеют отношения. Давай начнем все сначала и постарайся больше так не делать».
«Хорошо».
Она смиренно уселась напротив.
«Я считаю, что нам надо пожениться. Тогда я смогу выходить в свет как официальное лицо. Я стану Шуваловой, и вот эта кипа документов на твоем столе заметно уменьшится, так как я вполне официально смогу принимать решения. Часть бумаг, конечно, останется, ты все-таки глава рода, но я, как Шувалова, смогу существенно снизить твою нагрузку. Я же вижу, как тебе не нравится вся эта бюрократия».
«А кому она нравится?» — проворчал я, пытаясь вникнуть в очередную бумагу. «Что-то про закупку сельхозтехники на сумму 400 тысяч.
Когда-то Петр Корсаков установил правило: все траты свыше 100 тысяч рублей должны одобряться мной лично. Конечно, это было правильно, но вассалов у меня в роду прибавилось, и теперь мой стол был постоянно завален разными прошениями, докладами и записками, которые мог одобрить только я. К тому же, это поднимет вес и престиж рода Шуваловых, покажет, что ты уже не мальчишка, а взрослый муж. Для аристократов это важно, — продолжила Афродита.
«Ну вот», — улыбнулся я, — «почему ты сразу так не начала разговор? Вполне нормальные доводы, и, заметь, ни слова о моей возможной смерти».
«Так что скажешь?» — хмуро спросила она, явно не желая признавать собственных ошибок. «В принципе, я согласен. Ты права. С любовью у меня не очень складывается, и поиск подходящей кандидатуры может затянуться на годы. И насчет аристократии права. К женатому князю отношение другое». Я потянулся и почесал затылок. «В общем, делай как удобно, по срокам и месту свадьбы. Единственное, мне не хотелось бы, чтобы это было грандиозным мероприятием. Давай просто по-тихому поженимся, и этого будет достаточно».
«Тут ты не прав», — оборвала меня Афродита. «Тебе нужно входить в местную элиту, обзаводиться связями и знакомствами. Свадьба — отличный повод для всего этого».
«Время сейчас слишком неспокойное. Не думаю, что у нас будет возможность сыграть пышную свадьбу». Я с подозрением посмотрел на Афродиту. «И вообще ты говорила, что это просто формальность, чтобы ты могла взять на себя часть моей работы».
«Ну, раз уж играть свадьбу, почему бы не сделать все красиво?»
«Афродита», — я отложил отчет по сельскохозяйственной технике и устало вздохнул. «Красиво будет, когда я буду жениться по любви. Сейчас мы женимся для дела. У меня есть 2 месяца каникул, и то я не уверен, что меня оставят в покое. Потом снова учеба. Если тебе так хочется пышную свадьбу, я готов пойти на уступки, но после окончания учебы. Как раз будет достаточно времени подготовиться. А если речь идет о деловом союзе, свободного времени у нас не так уж и много. На устройство серьезного мероприятия его просто нет. Выбирай сама. Или в ближайшее время, но скромно, или через год».
«Хорошо», — кивнула Афродита. «Я все организую на ближайшее время».
Она поднялась и слегка поклонилась.
«Вы собираетесь сегодня в бар?»
«Да», — кивнул я, возвращаясь к бумагам.
«Можно и мне с вами?»
«Хорошо», — легко согласился я. Мы выехали из дома еще засветло. Никак не привыкну, что летом в Санкт-Петербурге практически не темнеет. Точнее, темнеет, но очень поздно, а в июне вообще по ночам лишь сумерки, которые местные жители называют «белыми ночами». Наша машина остановилась у весьма затрапезного вида заведения на набережной. Водителя я отпустил, обратно доберемся на такси. Покосившаяся вывеска гласила, что мы заходим в гости к боцману.
«Это очень известное место», —
видя мое недовольное лицо, решил заступиться за бар Артур. «После долгого плавания считается хорошей приметой посетить этот бар, а первый курс вполне можно приравнять к долгому и тяжелому плаванию». «Ладно», — я взглянул на потрескавшуюся дверь и решительно дернул ее на себя. «Идем». Мы зашли в полутемный зал и сразу окунулись в гул голосов, который смешивался с негромкой музыкой. Бар внутри оказался гораздо больше, чем выглядел снаружи, да и вид имел вполне приличный. Во всяком случае, здесь на половине столов имелись скатерти.
«У вас заказано?»
Будто из-под земли появился перед нами пожилой мужчина в тельняшке.
«Да», — к моему удивлению кивнул Артур. «На фамилию Кулагин».
«Позвольте вас проводить».
Мужчина двинулся вперед, уверенно раздвигая плечом людей. Я обратил внимание, что он прихрамывает на левую ногу.
«Здесь работает много отставных моряков, получивших инвалидность», — наклонившись ко мне, поделился Кулагин.
Нас проводили к столику, который стоял у стены и был накрыт чистой скатертью. За ним нас уже ожидали 2 кадета с нашего курса — Андрей и Михаил. Тепло поздоровавшись, мы уселись за стол. Заведение было забито людьми. Здесь были и молодые ребята, и люди в возрасте. На небольшой сцене играла какая-то группа, к моему удивлению, исполняли что-то типа джаза. Не ожидал в подобном месте услышать такую музыку. Еду нам принесли достаточно быстро. К ней мы взяли по бокалу боцманского пива. Оно было крепче обычного и темней. Мне понравилось. Вечер протекал под неспешную беседу. Ребята делились своими планами на каникулы,
кто куда поедет, где отдохнет. У меня самого пока планов не было, но я для себя наметил поездку на море. Хочется полежать на берегу, подставить свое тело солнцу и ничего не делать, хотя бы неделю. В общем, не вечер, а идиллия. Но ведь все не могло и дальше идти так хорошо, да? Меня не было буквально 10 минут, пока добрался до туалета, расталкивая толпу посетителей, пока отстоял очередь, сделал дело и вернулся. За это время все изменилось. У нашего стола уже началась драка. Что же, этого следовало ожидать. Наверняка зачинщиком был Кулагин. Уж слишком надменный у него всегда вид. Вот сейчас он отмахивался кулаками от троих здоровых мужиков. Еще двоих взяли на себя Андрей и Михаил. Правда, Михаил быстро словил лицом удар мощного кулака и свалился куда-то под стол. В дело вступила Афродита, которая, схватив со стола пивную кружку, начала охаживать ею обидчика Андрея. Мне потребовалось время, чтобы прорваться на помощь Артуру. Слишком плотно обступили зрители наш столик. Ворвался я как раз вовремя. Кулагин уже явно не справлялся. Ему на руку играла теснота, у нападающих не было возможности атаковать его одновременно с разных сторон. Напитав кулаки магией, я двинул одному из обидчиков, но мой кулак наткнулся на магическую защиту. Мужик улыбнулся щербатым ртом и слегка встряхнул головой. Пусть защиту я и не пробил, но тряхнул его серьезно.
«Наших бьют!»
— раздался в зале чей-то крик. Я отступил к стене, пытаясь прикрыть собой озверевшую Афродиту. Одного из нападающих она уже отправила в нокаут и теперь пыталась пивной кружкой пробить защиту второго. Толпа всколыхнулась, и нам на помощь пришли люди. Немного, человек 5. Они были явно старше нас.
«За кадетов!» —
крикнул один из них и сходу ввязался в драку. Я уже перестал понимать, что происходит. Где свои, где чужие. Просто махал кулаками, выводя из строя одного соперника за другим. Афродита тоже где-то потерялась, а вот Артур стал плечом к плечу со мной. Я начал задыхаться от усталости и пропускать удары. Мое защитное поле практически иссякло.
«Все по местам!»
— раздался зычный голос, от которого заложило уши.
«Разошлись, я сказал!»
«Боцман! Атас!»
— раздались возгласы, и спустя мгновение все тихо мирно сидели за своими столиками, как будто и не было никакой драки. Мне принесли пиво. Я залпом выпил почти половину кружки и потряс головой. В ушах до сих пор звенело.
«Это что такое было?» — обратился я к Артуру.
«Это хозяин заведения», — Кулагин кивнул в сторону барной стойки, где стоял огромный детина с седыми волосами. Он внимательным взглядом обводил зал.
«Боцман! Легенда! Очень сильный маг и уважаемый человек!»
«А чего драка началась?»
«Да Афродиту хотели на танец пригласить, а я не разрешил».
«Понятно», — кивнул я.
Наверняка просто послал, хотя, судя по рожам нападающих, я бы тоже их послал. С такими разговоры разговаривать никакого смысла нет.
«А мне понравилось!»
Афродита сидела с довольным видом и ласково гладила пивную кружку.
«Драки, оказывается, это так круто!»
Я смотрел, как двое официантов поднимают одного из нападавших с пола. У него на лбу был четкий отпечаток кружки. Мужик дергал головой и пытался прийти в себя, но ноги его все еще не слушались. Неудачливого драчуна оттащили к одному из столиков и вложили в руки полную кружку, к которой он тут же присосался. Вскоре в глазах побитого появилась осмысленность. Поднявшись на ноги, он повернулся к нам, поклонился Афродите и, показав большой палец, неуверенным шагом отправился на выход. В это время к нам подсели те ребята, что пришли на выручку во время драки. Оказалось, они выпускники нашего училища. Это, в принципе, неудивительно. Практически весь офицерский состав Балтийского флота состоит из наших. Ребята отпустили Афродите несколько комплиментов и под хмурым взглядом Артура удалились к своей компании. Мы же их приглашение присоединиться отклонили. Да, должен признать, действительно хорошо посидели. Когда мы вышли на улицу, решили немного пройтись, подышать свежим воздухом. С Невы дул прохладный ветер, освежая и выветривая из головы алкоголь.
«Через пару дней пойдем на бал», —
заявила Афродита, взяв под руки меня и Артура.
«Мне хочется насладиться жизнью аристократов».
«А как же жизнь моряков?»
«Ты «Ты посмотри, какая романтика!» — усмехнулся Артур. «Сколько зубов было потеряно в этот вечер из-за твоих прекрасных глаз!»
Я не удержался и поаплодировал Артуру, на что он слегка поклонился.
«Эта сторона жизни мне понравилась, но хотелось бы попробовать и другую. Будет молодежный бал, никаких стариков, только выпускники колледжей и ученики университетов. Ребята, вы можете тоже с нами пойти?»
Афродита обернулась к Михаилу и Андрею, которые шли вслед за нами.
«Мы не дворяне», — ответил за двоих Андрей. «Вы кадеты», — гордо задрав подбородок, отчеканил Артур. «Получив офицерское звание, станете дворянами, так что лучше заранее привыкать к этому обществу».
«Мы пока не готовы», — насупился Михаил.
«Оставь их», — я придержал за руку Артура, который набрал полную грудь воздуха и, похоже, собирался отстаивать честь кадетов. «Вот станут офицерами, тогда и будут вливаться в общество. А сейчас у них наверняка даже костюма подобающего нет».
Артур как-то резко весь сдулся и задумчиво посмотрел на меня.
«У меня, боюсь, тоже нет костюма. Обычно я в форме хожу, кадетское училище не экономит на ней».
«Выдам я тебе костюм», — я дружески хлопнул парня по плечу. В один из первых вечеров он рассказал мне о своей семье. Да, семья дворянская, но с трудом сводит концы с концами. При этом у Артура еще три младших сестры, и он каждый заработанный рубль переводит своим родителям. Я в очередной раз осознал, насколько же ошибочно бывает первое мнение о человеке. Мне после первой встречи Кулагин показался заносчивым парнем из богатой семьи. Оказалось, все совсем наоборот. Домой мы добрались во втором часу ночи, проделав весь путь от бара до особняка пешком.